Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ой, как красиво начинается наша программа. Вот это тут. Что это, скрипка мы в тот раз? Или контрабас?
Нет.
Контрабанд?
Альт?
Виолончель. Вот так мы начинаем. С юмором говорим про музыкальные инструменты. Нашу радиоакадемию. Сегодня я буду с вами, дорогие друзья, поэтому мне нужна ваша помощь, друзья. Я не хочу один раз рассказывать вам все интересное, я хочу с вами общаться. Помогите мне в этом, давайте активно включайтесь в наш разговор, обсудим новости из темы образования, науки, что творится у нас происходит. Воспринимайте это как такую... Мы начинаем год, как его встретишь... А по сути, сегодня 1 января, да, по старому стилю?
Ну да, старый Новый год.
Старый Новый год, всех поздравляю с прошедшими праздниками, с наступающим крещением, с наступающими всеми праздниками. Вот. Поэтому давайте вместе активно сегодня в радиоакадемии со мной, с Борисом Чернышовым, общаться. Как позвонить? Как написать, как высказать, как выплеснуть, кто у вас сегодня гость. Вы у меня и гость сегодня. Поэтому активнее подключайтесь, общайтесь. Как вылить всю желчь или всю радость от нашей встречи, это можно сделать очень просто. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. А Ютуб-канал мы еще называем?
Пока
называем. Ютуб-канал «Говорит Москва». И мой телеграм-канал «Чернышов», поэтому, пожалуйста. А что вы перестали приглашать работников образования, мне задают вопрос. А я вам отвечу. Мы вот решили, что раз в месяц же я вот буду так вот в таком формате... Разнузданном соло общаться с вами. Поэтому в следующий раз уже встретимся. Я даже думаю, что начать не только ректоров приглашать, потому что мы ректоров достаточно много пригласили за прошедшие там два сезона, а вот как раз тематические встречи делать там с историками, с биологами, с химиками, с физиками, с лириками. Вот такие встречи делать. Мне кажется, это будет очень интересно. Уже идеи есть на этот счет. Поэтому, если вы одобрите, давайте так с вами общаться в таком формате. Работаем онлайн сегодня. Обсуждаем наши новости из образования. Детей без знания русского языка не возьмут в школу. Без знания русского языка и без легального статуса в РФ детей иностранцев не будут зачислять в школу. Мы в Госдуме приняли этот закон. Президент его подписал. Нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года. Вообще тема крайне важная. Вот мне очень интересно, есть ли среди наших слушателей те, кто сталкивались с ребятами, может быть, ваши дети учатся с теми ребятами, которые приходят в московские школы, в подмосковные школы, там, у вас, в вашем субъекте Российской Федерации, из которого вы сейчас, из точки, которого вы слушаете нашу передачу, участвуете с нами. Может быть, такие ребята есть, как происходит адаптация их в школе или вообще никак не происходит? Какие есть проблемы или этих проблем нету? Потому что тема крайне важная. Мы встречались с представителями стран исхода. Кто-то говорит, а вот как так вообще, что вы принимаете такие законы? А мы считаем, что это очень правильный закон, очень хороший закон, прежде всего для тех детей, которые приходят в школу. Представляете, что такое ребенка, который сильно отличается от других, притащить в класс? Как он себя будет чувствовать? Конфликты, драки, непонимание, напряжение для учителей, для классной руководительницы. Все это будет. Нам оно надо, нам оно не надо. Поэтому мы Такой, соответственно, законы приняли. Пожалуйста, друзья, давайте. Плюс 7495-7373-94-8. У кого дети, либо вы, может быть, сами учителя, кто работает с ребятами, которые пришли в школу без знания русского языка? Так, 36-й пишет: Борис, сделайте доброе дело, установите стипендию студентам 20 тысяч для тех, кто без троек. Мы тут установили стипендию, я сейчас скажу вам, что правительство поддержало нас. Сейчас я вам скажу, все, у меня все ходы записаны. Правительство нас поддержало и, соответственно, учредило стипендию имени Владимира Жириновского. Будут назначаться 10 студентам по 15 тысяч рублей и 10 аспирантам. Поэтому уже потихонечку идем к этому решению. Пока для 10 и еще плюс 10. У нас есть первый звонок, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот я, конечно, сталкивалась много раз с ситуациями, когда...
А как вас звать?
Меня зовут Ирина.
Ирина, очень приятно. Так.
Ситуациями, когда приходят дети, которые, ну, либо плохо знают русский язык, либо недостаточно знают русский язык. Но мне кажется...
А вы учитель сама, да?
Нет. Нет, я не учитель, я мама, у меня двое детей.
То есть ваши дети, дети в классе, возможно, да, учатся с такими ребятами?
Ну, мои дети учились с такими ребятами, но плюс ко всему у меня у знакомых, у друзей есть... И, в принципе, в Москве это не такая достаточно типичная ситуация, когда в школе есть дети, которые не очень хорошо знают русский. Но я, наверное, знаете как, я, скорее всего... не сторонник такого ограничения, потому что мне кажется, что фокус сделан немножко не на том. В первую очередь фокус должен быть сделан, когда вы говорите, скажем, про конфликты, драки и так далее, то это вообще не имеет отношения к русскому языку, это имеет отношение к воспитательной работе в школе, которая проходит.
Ну, если ребенок не знает русский язык, как его можно воспитывать?
А когда ребенок знает русский язык, то первое, что можем всегда организовать, и как это делается во многих странах, это организация специальных групп, где учат русскому языку.
Вот, ну, вот, но не в школе.
Ну почему же не в школе?
Пусть дополнительное образование могут прийти, или, допустим, в стране исхода могут подготовиться и приехать.
Мне кажется, что это противоречит другой тенденции, которую мы в стране хотели бы, которую мы преследуем во многих других национальных проектах. Это распространение русского языка.
Нет, мы распространяем русский язык не внутри страны, а за рубежом. Вот за рубежом можно создать русские классы в школах, в которых ребята учатся, русские группы в детских садах, где-то еще, и тогда и распространять русский язык.
Мне кажется, что ничто не мешает, скажем, если в городе существует там определенное количество школ, пусть несколько сотен, или пусть несколько десятков, выделить одну или две школы, где будут проходить специальные классы или специальный год с изучением русского языка. Потому что это только приблизит людей, которые захотят приехать и получать образование в России. Поэтому я, скорее, сторонник вот других
мест. А как вам кажется, а это должно быть за счет наших налогоплательщиков или за счет людей, которые хотят изучать или чтобы их дети изучали русский язык?
Ну, я вас как бы обращу, наверное, к другому вопросу. Вот когда к нам приезжают студенты в университеты, не знающие русский язык,
так,
то часть из них приезжает по квотам, которые выделяют
российские... Не только, и учатся на подфаках.
А часть из них выделяет, оплачивается самостоятельно.
Да.
И такие источники финансирования. Поэтому, на мой взгляд, должно иметь место и то, и другое. То есть оба варианта, они вполне должны иметь место.
Очень интересно. Спасибо, Ирина, спасибо. Очень интересное мнение на самом деле. Но моя точка зрения — это то, что все-таки действительно, если мы и у нас есть программа по распространению русского языка, то нужно создавать условия. Если создавать эти условия, то в стране исхода для того, чтобы люди, приезжая сюда на работу, они сюда не туризмом на 20 лет приезжают заниматься. И приезжают заниматься экономической деятельностью. И часто бывает так, что вместе с ними приезжают их семьи. Я не против семей, я за всех, все классные. Но если люди приезжают сюда, они должны знать язык, они должны уважать культуру. И тогда проблем будет меньше, мне кажется. Да? Ну, как-то так. Но другого варианта, к сожалению, я вот не вижу. Потому что мы уже другой вариант пробовали, вот эти там долгие годы. И видим, к чему это привело. Друзья, у кого еще есть на эту тему мнение, смс-портал +7 925 88 94 8, прямой эфир 8 495 737 3 94 8. Обсуждаем подписанный президентом закон о том, что дети без знания русского языка в школу, мы их, соответственно, так, мы их ждем в другом месте немного. Да-да, слушаем вас на специальных курсах.
Меня зовут, да, Марина.
Здравствуйте.
Марина.
Здравствуйте, Марина.
Да, я преподаватель. Но я преподаватель иностранного языка. Правда, сейчас я уже не работаю по возрасту. Вот. И я имею очень большое мнение по этому поводу.
Пожалуйста.
Да, действительно, детей нельзя брать без знания русского языка. Это тормозит процесс учебы. Страдают другие дети. Уходит время много на самого ребенка. Ну, это ясно, это понятно. Вот. И... Но мне кажется, не надо изобретать велосипеды. Когда наши вот люди, граждане, уезжали на постоянное жительство в другие страны, в Америку, в ту же, да, вот как моя знакомая, для нас это сама сначала в России учила язык. Она ходила на курсы, она ходила, делала какие-то упражнения.
В стране исхода она готовилась к тому, чтобы
поехать. Да, именно в России, да. Потом они когда туда переехали, и там она брала уроки, там есть курсы специальные для приезжих людей, которые, ну, может быть, ну, разный уровень, мы знаем, что разный уровень знания языка. И вот она по своему уровню там выбирала курсы, платила за это сама, никто там бесплатно ей ничего не предоставлял. Вот. И, короче говоря, вот я считаю, вот это самый такой, как сказать, нормальный, никого не унижающий, но помогающий способ.
Ну да, вы же согласитесь с тем, что унижения никакого нельзя допускать, нужно создать условия для того, чтобы были специальные курсы, чтобы люди могли и у себя в стране, и дистанционно, сейчас есть все возможности, и приехав в страну, сделать все для того, чтобы прийти и научиться самостоятельно.
Да, конечно, все приезжающие...
С большим уважением, чтобы все ко всем...
Конечно. А вы знаете, мне кажется, нет такого, как бы у нас со стороны вот русских людей, да, россиян, нет такого прям унижения. Если человек работает, нарушает наши законы, уважает наши законы, никакого унижения нет.
Мы часто дружим с разными ребятами.
Да, я знаю, вот, и здороваемся, если дворник там, предположим, он выполняет работу.
Ему благодарны, кстати, наши очень сильно.
Естественно, да. Меня удивляют больше наши ребята, вот подростки, когда приезжает доставщик вот такой национальности какой-то на своем этом велосипеде, мопеде, как он там называется, и они кричат ему что-то гадкое в сторону, ну, в спину. Ну, это вот с нашей стороны, конечно, недопустимо.
Это недопустимо.
А вообще, я считаю, что у нас терпеливый народ.
Ну, мы привыкли жить в большой многонациональной стране, уважая обычаи, и просим такого же к нам отношения.
Вот именно, именно я с этим согласна, что, ребят, приезжайте, работайте, но вы же как бы приехали и уважаете наш закон.
Да.
И вот еще вот роль диаспор, вот этих...
Но это уже другой вопрос.
Тоже могли помочь.
Мы про образование. Вот, могли бы.
Языковых каких-то...
Могли бы. Кстати, об этом постоянно говорим, в том числе и с послами разных стран, которые приходят к нам. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый день. Алексей Алексеевич, Подмосковье.
Да, Алексей Алексеевич.
Я бы хотел рассказать об опыте других стран. Вот я разговаривал с бывшей русской гражданкой, она живет в Голландии достаточно давно. И вот она рассказывала такую вещь, что у них до поры до времени, значит, было, значит, из африканских стран приезжали семьи, рожали детей, на каждого ребенка было содержание, И, в общем, голландцы решили, что пора с этим навести порядок. Они сделали так. Пока люди не изучат язык, ну, там, в семье или как-то, они не получают гражданство. Пока ребенок не научится говорить на голландском языке, его в школу не берут. Я, конечно, не знаю, как там, за чей счет, за собственный счет, за счет государства, но, во всяком случае, они в этом навели порядок.
Ну да, спасибо, спасибо за интересный рассказ про опыт других стран. У нас есть еще один звонок, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Арминак. Вообще, данная идея очень здравая. Вот, единственное, конечно, надо его разделить на две части. На тех детей, которые граждане Российской Федерации, это дети бывших мигрантов с наших регионов, и дети мигрантов, которые по трудовым квотам въезжают в Россию. Так как это и на финансирование будет влиять, и на разные другие аспекты социализации.
А вы знаете, мы проанализировали очень серьезно этот весь блок, и те, кто приезжает просто, и те, кто уже граждане наши. И оказалось очень, очень интересно, потому что выявлены были коррупциогенные вещи, и выявлены были конторы Никанора, которые просто лепили сертификаты о знании русского языка, которые не занимались. Занимались тем, чтобы действительно обучать этому процессу и русскому языку. Это все было. Поэтому здесь действительно нужна большая ревизия.
Ну, понимаете, дело в том, что надо еще в правовом аспекте сделать какую-то бумагу или документ, гласящий о чем. Мигранты, въезжающие на территорию Российской Федерации с детьми, обязуются обучить своих детей русскому языку для для поступления их в школу. А если такого не выполнено...
Ну, вот поэтому мы закон приняли.
Вот. Да, спасибо.
Большое спасибо, было очень интересно ваше мнение. У нас есть еще один звонок, да, дослушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тут, конечно, нужно разделить, какие дети. Вот, допустим, бывшего Советского Союза, у нас тогда проблем не было. У нас была империя. Правильно? А империя, имперский язык, русский, основной...
Владимир Ильич Ленин бы вам возразил.
Подавали, понимаете, и проблем не было. А сейчас, извините, мы все разделились, и опять начинаем все снова здорово. Мы, как говорится, наступаем на те же грабли.
Ну, была одна страна, а сейчас разные страны, которые установили себе разные языки.
Вот понимаете, поэтому и разделили, как Господь разделил Вавилон. Что взял, наказал людей? Чем? Разделил на языки. И люди бросили строить башню.
Так же нам, кому нам надо обратиться по этому поводу? Обратно соединить союз или что? Или к Господу молиться?
Поэтому мы должны жить в единой империи, тогда будет язык единое общение. И разные преподавать, естественно, там в своих регионах, чтобы мы могли общаться, иначе мы будем как-то не понимать друг друга и разбежимся в разные стороны. Язык, конечно, должен быть единый общение, вот в чем дело. Поэтому надо учить его и изучать.
Интересное очень мнение, но, мне кажется, есть определенная проблема в реализации данных идей. Для начала нужно так, чтобы все народы и все страны захотели снова в единый союз. Хотя некоторые страны установили русский как второй государственный язык. Это Кыргызстан, это Беларусь. Тогда слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Анна, Москва. Вы знаете, у меня сын-подросток учится в школе, где у них в классе достаточно много детей иностранных. Ну, я хочу сказать, что именно в нашем классе многие из этих детей отличники просто. Знают русский язык лучше, чем мой русский ребенок. Абсолютно. Но я хочу сказать по теме, что мы же все прекрасно понимаем, что как бы мы ни учили иностранный язык, в данном случае русский как иностранный.
Русский как иностранный, правильно.
Без интеграции, ничего не будет, без общения.
Конечно.
То есть ребенок, помимо обучения, он должен общаться со сверстниками. И поэтому, конечно, какие-то начальные, там, ребенок должен уметь объясниться, хотя бы объясниться, чтобы его поняли на русском языке. Но я считаю, что нужно создавать какие-то факультативные занятия отдельно для таких людей, для таких детей именно в школе. Пусть это будет как факультатив, и учителей русского языка нужно, наверное, учить еще в институте уметь работать вот с таким многонациональным классом. Я считаю, что так.
Спасибо, это очень интересно. И правильно было вами поднята тема о том, что нужен преподаватель русского как иностранного. Таких людей не очень много, с одной стороны. С другой стороны, ведь наша страна очень сильно вкладывается, либо создавая вместе с другими странами вот такие условия. Допустим, в Азербайджане есть русские школы, в Кыргызстане мы строим и помогаем в реконструкции, помогаем учебниками на русском языке, делаем все для того, чтобы развивалось это направление, такой подход. Но есть и момент, когда другая страна отказывается от такой поддержки, от такой помощи и, по большому счету, перекладывает ответственность за своих граждан на нас. Это неправильно. У нас есть еще один звонок, да, дослушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я абсолютно согласен с этим решением Путина. Я бы еще добавил...
А как вас зовут?
Михаил.
Михаил, очень приятно.
Из Москвы. Уважение проявляли ко второму народу, который у нас по численности, татарскому народу. Я к чему это завел разговор? Дети, которые в Москве, вот я видел семейство татарские, уже на уровне 90-х годов, 70-х годов, они своего языка не знают. В Татарстане был обязательный к изучению татарский язык. Его убрали и обязательно сделали его как семинарный. А татар очень много и в Сибири, и на Волге, и в Крыму. И я к тому, что культура вырождается. Люди не знают своего языка, а государство никак не хочет в этом помочь. Потому что если бы язык был обязательный, то и дети бы знали язык, и культура бы продолжалась.
Ну, мне кажется, что государство делает все для того, чтобы язык знали.
А было... делает все, она убрала из обязательного изучения татарского.
Ну что, а вот мне в Воронеже надо было татарский изучать, извините.
Я про Татарстан говорю.
Но в Татарстане, соответственно, есть и школы, и прекрасные школы, где изучают и культуру, и обычаи, и язык.
Поэтому половина детей не знают язык свой.
Но, может быть, это вопрос к детям, которые занимаются... в таких школах и не совсем ориентированы на то, чтобы изучали они этот язык. Или вопрос к родителям. Я помню, у меня была однокурсница, она была из Мариэл. И, соответственно, в ее школе изучали там народные обычаи, язык республики. Но не особо сильно родители отдавали детей в такие классы, потому что ну, перейдешь через дорогу, в другой регион попадешь, и это, возможно, не всегда будет пользоваться интересом. Дорогие друзья, это Радио Академия. Много еще тем будем обсуждать вместе с вами, поэтому готовьтесь к активному участию в нашем разговоре сегодня. Вернемся сразу после выпуска новостей. Очень ждем продолжения разговора.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Это Радио Академия, я Борис Чернышов. Ну и, конечно же, вы, наши замечательные слушатели. Всегда с вами приятно, круто и классно. Давайте перейдем к другой теме с языка. Да, вот какая тема? У меня столько тем. Даже не знаю, как сказать. Вот давайте поговорим. Вот прихожу я с работы уставший. Про меня поговорим? Нет. Не про меня поговорим. Я затравку такой специально. Прихожу с работы уставший. Думаю, ну, блин, вообще все надоело, все устало, не хочу ничего. Ты приходишь, смотришь, дети после школы, которые не просто устают в школе, они еще устают во время как домашние задания, кружки, секции и так далее, и так далее, и так далее. Я в прошлом созыве был в комитете по образованию и науке и возглавлял экспертный совет по как раз здоровью сберегающим технологиям в школе. Мы провели исследование, 70% детей после школы выходят с теми или иными видами сколиоза, проблемами в ЖКТ, жилищно-коммунальное хозяйство, хотел сказать, тракт здесь, кишечные вот эти все штуки у них там все, ну, зрение, потому что ты сидишь, вот как-то сутулившись, неправильно свет падает, проблемы со зрением, неудобные там, может быть, учебники или что-то еще. И действительно, это огромная проблема. Государственная дума в 2025 году планирует рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке школьников, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день. Вообще больше проводят за учебу. Я вообще хочу сейчас попросить родителей и детей Ну, детей, ну, конечно, все дети России слушают, прильнув к экранам радиоприемников. Как сказанул, да? К радиоприемникам нашу передачу, но родителям. Вот сколько ваш ребенок, конкретно ваш ребенок, тратит или тратил, если недавно завершил обучение в школе, времени на учебу? Вместе со всякими штуками своими, секциями и так далее, и так далее. Давайте поговорим об этом. Мне кажется, это важная тема. У нас есть звонок, да? Слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис. Меня зовут Игорь из Москвы. Я первый раз до вас дозвонился. Жалко, что я ваши прошлые программы пропустил. А я хочу спросить, да, а если я вот вырос и нигде не учусь, что мне делать? Какое-то мне можно образование получить. Куда поступить? В колледж не пускают, в институт тем более. По инвалидности, между прочим.
Ну, конечно, вам решать, куда вам идти учиться. Есть программы специальные для того, чтобы люди и с определенными ограничениями здоровья учились. Если вы мне напишете в мой личный кабинет на сайте Государственной Думы, я с удовольствием вам какие-то свои соображения изложу, подскажу университет, если у вас есть необходимые данные для того, чтобы учиться в университете, либо какой-то колледж, постараемся вас поддержать, найти, в зависимости от того, какие у вас лично пожелания и возможности, самое главное, для обучения есть. Спасибо за звонок, Игорь. Друзья, ну давайте вернемся к теме нагрузки на наших, все хочется сказать, нагрузки на учителей, но сейчас про учителей потом поговорим, про учеников поговорим. Пожалуйста, просим всей нашей студии набирать по номеру 8495-7373-948 родителей учеников, бабушек учеников, неважно, для учителей. Сколько времени тратит конкретный ваш ребенок или еще вот кто-то, ваши знакомые, на обучение? И как проходит, самое интересное, день у ребенка в школе, чем занимаются там какие-то секции, дополнительные мероприятия, события, как расписан день, интересно. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте, добрый вечер.
Борис, добрый вечер, меня зовут Гурген. А видите ли, я сам был таким ребенком, и я считаю, что, в общем, результат не заставил себя долго ждать. Я учился учиться. И вы знаете, вот это как иметь вкус к чему-либо, да, к какому-то продукту или к какой-то роду деятельности и так далее. У меня это вылилось в то, что я вас могу поздравить. Меткий удар. Я окончил РУДН, историко-филологический факультет по специальности РКИ. Русский как иностранный. Вы знаете, с вашего позволения пару слов, я не смог дозвониться в предыдущей части.
Пожалуйста.
Но хотелось бы большое вам спасибо. Гёте-институт. Удивительный проект правительства Бундесрегион, да, федерального правительства ФРГ. Они работали здесь, в здании на Ленинском проспекте, такой филиал немецкого посольства. Гёте-институт давал базисные знания, естественно, немецкого и так далее, за очень небольшую плату. Она была практически символическая. Ну, конечно, мне, очевидно, можно возразить, что это такой неоколониальный подход, распространение.
Так же, как институт Конфуция китайский.
Да, например, естественно. Ну, а здесь, обратите внимание, я бы хотел, с вашего позволения, пожалуйста, подчеркнуть, что наша экспансия, я имею в виду экспансия в кавычках, конечно, но про русский язык, да, очень нуждается в совершенствовании. Обратите внимание, если мы будем открывать наше представительство, обучающее русскому языку и русской культуре, где угодно, в любой стране мира, это будет иметь невероятную популярность.
Согласен.
Вот почему-то русские люди не очень умеют себя продавать, ну, чтобы...
В хорошем смысле этого слова. Продвигать свою вот эту вот идею, мнение, язык.
Да, да, видите ли, Россия самодостаточна, и русские, да, вот, скажем, этнические, не имели необходимости когда-либо учить иностранные языки, коль скоро империя включала в себя вот эти инкорпорированные единицы.
Спасибо.
И северные народы.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо большое, очень интересно. У нас еще один звонок, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Из Москвы. Да, я бы хотел высказаться по теме сегодняшней.
Какой? Мы говорим сейчас, самое важное, про нагрузку для, на детей.
А да, вы... совершенно верно.
Отлично, да. Отлично, да.
Да, значит, у меня дочь 9 класс, московская школа. Да, занимаются они очень много. Значит, в 4 часа дня она приходит только домой. Но, есть только одно большое но. Значит, 8 уроков. 8-й урок у нее дополнительное образование, на котором, как она говорит, они просто сидят в классе. Занимайтесь чем угодно, говорит преподаватель. Чем угодно. В телефоне, читайте.
Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось.
Да. Это во-первых. А во-вторых, у меня, ну, дочь учится хорошо. У нее дополнительные занятия. Математика, русский и английский язык. Мы, ну, покупаем, да? Вот, и преподают.
Да, репетитор.
Да, репетитор. Извините, я просто сбился первый раз.
Нет, ни проблем никаких нет, не волнуйтесь.
Да. Так вот, репетитор ей доносит намного лучше информацию, чем учитель в школе.
Ну, наверное, потому что репетитор индивидуально с ней работает.
Что?
Наверное, уже репетитор индивидуально с ней работает, а учитель еще, да, она и плюс 29 человек.
Да, вы поймите, когда даже я ей объясняю даже ту же самую геометрию, она все понимает. В школе же учитель прочитал задание, прочитал все, что написано в учебнике, она говорит: я не поняла, еще раз объясните, разжуйте. Потому что меня учили учителя, они разжевывали мне весь материал до тех пор, пока не поймет весь класс. И только в исключительных случаях они давали темы дальше.
Вам везет.
Если... Да. А сейчас учитель говорит: дома позанимайтесь. Так вот, вы говорите, там 10-12 часов дети учатся, а они учатся больше, я вас уверяю, потому что они, придя из школы, должны их были научить, они учатся еще дополнительно дома, с родителями, в интернете, где угодно, потому что они пытаются понять ту тему, которую им дают.
Ну, мне кажется, это всегда так было. Вот у меня в школе примерно такая же ситуация была. Были у нас успевающие, которые все на лету ловили. Были те, кто не долавливал что-то. Ну, в классах так бывает, поэтому и берут репетиторов. Я не могу сказать, что это хорошо, это очень нехорошо. Но еще с момента, там, когда я в 8-м году выпустился из школы, и у меня так же было. И никто особо меня не ждал. Мне приходилось там либо самому, либо там с мамой, либо что-то еще.
Нет, я хочу сделать акцент на том, что все-таки учителя, они гонят программу. Я не понимаю, куда они гонят все это. Они готовят ЕГЭ, КОГЭ.
На учителя есть образовательный стандарт.
Учитель должен научить, это мой взгляд, научить, объяснить, как вообще, как устроен мир. Ну, или его предмет, в частности, да?
Да.
Вот. А просто прочитать параграф и сказать: а дальше сами ковыряйтесь, извините, за моветон.
Да, нет, я с вами согласен, но просто каждый из участников образовательного процесса смотрит на образовательный процесс со своего угла. Вы хотите, чтобы вашего ребенка научили. Я не знаю, что хочет, не ваш конкретный ребенок, чтобы вы не обижались на меня. Я не знаю, что хочет ваш конкретный ребенок в школе, а я знаю, что учитель хочет в школе. Он с удовольствием бы объяснял, там, занимался воспитанием, занимался обучением, но у него есть программа, которую он сам себе расписывает, исходя из образовательного стандарта, который ему установлен. И любое отступление, заступление, неправильный подход, неправильная трактовка того, что он говорит, ему голову с плеч. Поэтому, к сожалению, к моему большому сожалению, а министерство вообще, в принципе, на эти школы федеральному, ну, как до этого учителя, ну, как бы, ну и чё? И чё? Потому что они школы в основном муниципалитетом в некоторых случаях регионам подчиняются и ориентируются на них. Поэтому есть проблема в этом. Спасибо вам за звонок. Евгений, четвертый курс МГИМО, где-то 14-16 часов в сутки занимает учеба. А вот в школе, я в школе, вот, ну, МГИМО, конечно, это интересно. Ну, тоже, ну, очень много, очень много. Бруэт, в нашей деревне во Владимирской области точно так же просто говорят. Говорят, такой-то параграф учите на уроке, потом задают домашнее задание, а на следующий день ты должен ответить. Никаких комментариев и объяснений учитель не дает. Да, но это тоже, кстати, качество преподавания. У меня скоро в «Ведомостях» выйдет моя колонка про образование. Мы посчитали, на одного учителя географии в России в среднем, еще раз повторю, в среднем приходится 483 ученика. 483 ученика. Ну, это разный класс. Не в одном же классе. 483 ученика. Не хватает учителей химии порядка 43%. 43% у нас нет химии. 23 физики. По-моему, такие цифры. Вот, может быть, там какие-то хвостики я потерял, но в целом, да. Так, 81-й пишет, не учителя гонят. Гонят программу депобразования. К нему вопрос. Учитель-исполнитель. Я об этом и говорю. Я об этом и говорю, абсолютно верно. Бездумно причем гонят чиновников. Уже они тоже все в этих планах, в отчетах. Если еще учителю отчет не написал, там отчетов огромное количество от каких-нибудь проверятелей с указкой из системы образования, заканчивая военкоматом, всем ответь. ВУЗу напиши. Так, что у нас еще? Александр Волков, здравствуйте. Запись? Нет, прямой эфир. Прямой эфир. У нас есть еще один звонок, да, слушаем вас в прямом эфире. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вы затрагивали очень интересную тему. Не то, что интересную, а очень важную, на самом деле. Не столько интересную, сколько важную.
И больную, к сожалению.
Я в этой связи хотела задать вам два вопроса.
Да.
Первое. Вы же представитель, не то, что представитель, вы работаете в Госдуме, правильно?
Да, я депутат Государственной Думы, заместитель
председателя. Скажите, пожалуйста, Госдума планирует резкое увеличение зарплаты учителей в 25-м, 26-м, 27-м годах, хотя бы вот с таким интервалом. Это первое.
Да.
И второе. Какие меры предполагаются вот, в Комитете по образованию, наверное, чтобы привлечать предметников? Я, например, знаю двух людей, возраст 37 и 42 года. Которые работали учителями.
И один больше не придут в школу.
Они ушли из школы.
Я знаю, я понял, да. Я говорю, больше не придут. В текущей ситуации они больше не придут.
Что надо сделать, чтобы привлекать предметников?
Объясняю. Я вот вносил и буду еще раз вносить закон о том, чтобы на одну ставку был единый базовый оклад, приличный, чтобы не было проблем. Потому что сейчас как происходит? Вот учитель конкретно, он получает условно N тысяч рублей, N 50 тысяч рублей, условно, я говорю, 50 тысяч рублей. Он у меня в Дагестане условно, и он у меня в Воронеже и в Москве. Только в Дагестане и в Воронеже он берет на себя там по две ставки и какую-то еще приработку-доработку, а в Москве он на полставки работает. И там, и там, и там 50 тысяч рублей. Но если у нас будет единая история, если эти же 50 тысяч рублей будут все получать в одной ставке, другой разговор. Я говорю условные 50 тысяч, это можно 100 тысяч, я N количество денег. А все остальное, если региону важно дополнительно какая-то поддержка оказывать, пожалуйста. Никто не возбраняет дополнительные вещи делать. Это по первому вопросу про увеличение зарплаты. Нужно это делать. Это единственный момент, чтобы спасти наше образование. А второй вопрос по учителям-предметникам, которых привлекать. Я даже немножко дополню, если позволите, расширить этот вопрос. Это ключевой вопрос национальной безопасности. Ключевой вопрос. Предметников нет. У нас, условно, учитель физкультуры может переподготовку получить и еще числиться как учитель математики, но не будет в достаточном материале для того, чтобы так же преподавать, как человек, который учился бы и стал учителем математики. Что здесь нужно делать? Первое. Придумывать решение, когда выпускники педагогических вузов, они должны быть на определенном дополнительном довольствовании, с дополнительной стипендией, отрабатывали бы первый там, год, два, три в бюджетных учреждениях образовательных. Это первое. Второе. Для особенно мужчин-педагогов, которые еще дополнительный эффект воспитания оказывают, дополнительные условия создавать, в том числе и для льготной покупки жилья. Третье. Давать условия для санаторно-курортного лечения, так как и статус муниципального служащего, чтобы учителя были защищены. Ну и, конечно же, вопросы также дополнительной поддержки учителей, дети которых собираются поступать в университет бесплатно, пожалуйста, там, с определенными дополнительными экзаменами в плане облегченный формат поступления в педагогические университеты для ваших семей. Династии должны быть учительские. Династии. То есть рецепт простой, достаточное, качественное, хорошее довольствование для учителей, домноженное на самореализацию, чтобы женщины, там, мужчины, все, кто учит наших детей, могли не просто прийти и получить зарплату. Многие работают для того, чтобы себя реализовать. Это тоже нельзя не учитывать. Чтобы они были оценены, чтобы у них были какие-то карьерные свои траектории. Чтобы пришла вот женщина, там, молодая женщина, там, в 24, в 25 лет в класс зашла учительницей молодой. Потом через какое-то время она могла построить свою карьеру в образовании, стать там, пойти в Российскую академию образования, стать чиновником в сфере образования, понимающим этот вопрос, прошедшим через проблемы эти. Тогда совершенно по-другому будет. И иной совершенно подход. Здравствуйте, а если разрешить инженеру преподавать физику, математику и химию, прошел аттестацию по программе, и, пожалуйста, преподавай. Степан, недавно были слушания, очень интересная статистика была по поводу... Она, правда, не про школу была, а про начальную профпереподготовку, про систему СПО. Как те, кто работает на производстве, привлекают для воспитания и для образования. Там еще, допустим, стипендию дополнительную им дают. Не стипендию, а выплаты дополнительные для людей, которые становятся наставниками. Так пришли единицы. Это неинтересно просто людям, к сожалению. А аттестацию, конечно, можно сделать. У нас есть еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю такое предложение рациональное, короткое.
Пожалуйста.
Как насчет льготной ставки на ипотеку для учителей только в момент, пока работает учитель в школе?
Да-да, в том числе я про это и говорю. В том числе, это абсолютно верное решение. И мы будем такую инициативу вносить. Она уже готова, кстати, скажу. К слову. Так, 81-й. Зарплата учителя не так важна. Уволился из московской школы с зарплатой 120 тысяч рублей. Нынешнее образование потеряло главный ориентир школьного образования. Это социализация ребенка в обществе, а не сдать ОГЭ и ЕГЭ. Вот я про это и говорю. Потому что пока учителя, предметники, непредметники, классные руководители, неважно, не будут чувствовать самое главное для себя самореализация это воспитание детей. Самореализация – это воспитание детей для многих. Они будут чувствовать себя неполноценно в профессии. Они будут искать что-то другое, они будут уходить. Это проблема. Тогда слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Ну вот я как бы представитель педагогической династии. У меня и мама 43 года педстажа. Я сейчас пенсионерка. И вот тогда, когда я работала еще... наш учитель истории, он был секретарем парторганизации когда-то, он сказал такую прекрасную вещь. Он говорит, вот у Владимира Ильича Ленина папа, ну, он был просто учителем, потом он стал инспектором реальных училищ, он на свою учительскую зарплату содержал двухэтажный дом.
Да-да. Правильно говорит.
Конюха, выезд, кухарку, горничную, угу. Неработающую жену и шестерых детей на одну свою учительскую зарплату.
Угу.
А
извините, как вас зовут?
В Союзе мы зарабатывали сильно меньше. А уж сейчас даже смешно.
Да. А как вас зовут?
И кто же останется? Кто
будет работать? Как вас зовут?
Галина Ивановна.
Галина Ивановна, очень приятно. Я абсолютно с вами согласен. Пока мы не решим эту ключевую тему, вот мы там перепечатываем эти учебники, единые там, разъединенные учебники, находим в них ошибки, снова печатаем, вбухиваем огромные деньги, миллиарды. Вместо того, чтобы выделить большие, это катастрофически большие деньги, я признаю это, я согласен с теми, кто говорит, что, может быть, где-то не хватает. Но нужно прежде всего инвестировать в учителя, который будет учить и разжевывать это все.
На самом деле, учительский труд, посмотрите, если мы будем учить плохо, мы получим плохих врачей, плохих инженеров,
да.
Плохих строителей, всех плохих.
Да.
То есть с этого. Вот с начальной школы, со средней школы, с вуза. И потом приходит специалист, который не умеет работать, а его не научили, у него нет базы.
Согласен с вами. Галина Ивановна, большое спасибо. Дорогие друзья, время завершать наш разговор, к сожалению, подошло. Как всегда, в начале программы я веселый, к середине я... Что ты показываешь? Нет, к середине я не грустный, к середине я воодушевленный, а вот к завершению передачи я уже грустным становлюсь. Грустным, потому что неделю придется жить без вас, но вы меня можете найти очень просто. ВКонтакте Борис Чернышов, Телеграм Чернышов. Подписывайтесь, пишите комментарии, будем на связи. Это была Радиоакадемия. Еще раз. Всем пока-пока, доброго вечера. С вами был Борис Чернышов. Встретимся ровно через неделю.